Итак, фарисеи, когда слышали его рассуждения о духовной слепоте, задали вопрос, неужели мы слепы? На что Господь ответил, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, то есть не были бы виноваты. Но так как вы утверждаете, говорите, что вы видите, то грех остается на вас. И Господь в следующем слове о добром пастырстве говорит, собственно, о себе и показывает, что он не обманщик, а пастырь, коего овцы слушают и которому принадлежат. «Истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, тот прилазит инуди, тот вор и разбойник». Но это надо представить ситуацию, или обстановку точнее. На Востоке овец загоняли в загон через определенные ворота. При воротах были сторожа, которые впускали, не выпускали и так далее. Если разбойник, то разбойник, соответственно, полезет через забор, через ограду. Он не пойдет через ворота, потому что там сторож, потому что там, может быть, и собака. А если это хозяин, он идет через ворота, соответственно. Посему Господь и говорит, обходящий дверью есть пастырь овца. Ну, пастырь в смысле пастух. Ему преддверник, то есть сторож, отворяет. Это второй отличительный признак истинного пастыря. Сторож его знает, он его пускает, отворяет. И третий признак – овцы его слушают. Опять же, надо знать эту особенность, что овцы идут на глаз своего пастыря, пастуха. Это не крупнорогатый скот, которого обычно гонят с другой стороны, вот, и силой. А овец зовут, вот, овцы идут и не боятся своего пастуха, потому что привыкают к его голосу. А он, в свою очередь, зовет их по имени, то есть знает их, как говорится, в лицо каждого. И выводит их. Выводит куда? Выводит на пастбище, вот, кормит их, поет, заботится. И идет пред ними, когда выведет их. Это тоже важно. То есть он указывает еще дорогу. Поэтому, когда мы говорим о Христе как о пастыре, то в данном случае мы имеем в виду образец, на который равняемся. То есть Господь не просто зовет в свое царство, а Он ведет туда. И при этом идет впереди. Не сзади, повторяю, как мы, когда пасем крупнорогатый скот и подгоняем пинками, что называется. Отсюда и наша манера в Царство Божие запинать. Не зазвать, а заставить. Вот это. Не слушаются, значит, надо применить силу. Кнут. А это идет перед ними, указывает дорогу. И овцы идут за ним, потому что знают голос его. Идут добровольно. Насильно мил не будешь. И за чужим же не идут, но бегут от него. Я, конечно, такого опыта не имел, но по рассказам утверждаю, что овцы идут именно за своим пастухом, за которым привыкли идти. И если это кто-то другой, они не идут. И также не идут за другим вожаком. Помните образ, кажется, мы его разбирали, что между пастухом и стадом овец находится еще баран, вожак стада, который, собственно, и должен хорошо знать глаз своего хозяина. А овцы уже идут за ним, собственно. Вот, и если вожак меняется, то они тоже могут его не послушать. Если говорить о смысле, который здесь имеется в виду, подтекст, то, конечно, Господь здесь говорит о тех руководителях, которых овцы или люди его времени не слушали, не шли за ними. Видите, за чужими не идут. Кто это чужие? В то время, если посмотреть книгу Деяний, можно найти такие имена, как Февда и Иуда, которых обвиняли в прещении и которых даже казнили. Поэтому Господь мог иметь в виду вот этих лжепророков современных. Или Февду с Иудой, или пророков, которые были до них, и которые будут после них. «И сию притчу сказал им Господь, но они не поняли, что такое говорил Он им». Это не значит, что притча была слишком сложная и непонятная. Это значит, что фарисеи не хотели его слушать. Поэтому Господь опять им повторяет, истинно говорю вам, что я дверь овцам. То есть он уже прямо говорит, дверь овцам или дверь к овцам. То есть через него, через Христа входят и к духовным овцам, и духовные овцы идут через него. И все, сколько их, не приходило предо мною суть воры и разбойники. Передо мной, значит, до него. Возможно, или скорее всего, он имеет в виду здесь представителей династии Ирода. Как известно, царь Ирод пришел как раз со стороны, то есть он не был евреем по национальности. Он был иноплеменником, идумеем, и нарушил в данном случае закон, потому что согласно Второзаконию 17 глава 15 стих, нельзя ставить царем иноплеменника. Таким образом, Ирод и носил на себе вот этот первый признак вора и разбойника, который незаконно занял свое место. Кроме того, он ставил и своих людей, включая первосвященников. За это его не любили евреи, иудеи. Но понятно, что Господь здесь имел в виду и других подобных ему, включая духовные лица, которые тоже принимали не по праву свой титул. Но овцы не послушали их. В данном случае Господь хвалит народ и продолжает: «А я есмь дверь. Кто войдет мной, тот спасется, войдет, выйдет и пажит найдет». Ну, все это повторяется, предыдущая мысль, что через него спасение, через него и духовная пища. Вор приходит для какой цели? Чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Ну, то есть больше. Что значит это? Значит, речь идет о жизни вечной, да, о Царстве Небесном. Я есмь пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Тут прямое указание на его будущие страдания для спасения мира, как и всякий добрый пастырь. А наемник, нанятый, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, оставляет овец и бежит. А волк расхищает овец. Ну, здесь имеется в виду уже все те люди, которые противодействуют развитию Царства Божия на земле. Все враждебные Богу силы. Ну, можно разуметь и волка мысленно, наверное, то есть дьявола. Ну, что, собственно, имеется здесь в виду. Вот наемник не родит о овцах. Тут можно еще подключить ту категорию пастырей, которые ради каких-то других целей, не ради спасения своего и веренных им овец, но и ради других корыстных целей занимают это место. По всей видимости, Господь обличает здесь и тогдашнюю иерархию, которая не хотела ничем жертвовать ради своей паствы, которая поддерживала власть Ирода. И опять говорит: я знаю моих овец, то есть знаю все их нужды, да, люблю их, и они знают меня. Знают — это значит любят. Есть у меня и другие овцы, которые не от сего двора, и тех надлежит мне привести. Понятно, что речь идет о язычниках, о тех, которые еще находятся за пределами двора иудейского. Вот, и Господь говорит, что их надлежит привести, то есть после его смерти. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, и никто не отнимет ее у меня, но я сам ее отдаю». Речь о добровольном страдании без принуждения. «Имею власть отдать ее, имею власть принять ее». То есть указание на то, что он может и воскреснуть, потому что сам и есть жизнь. «И сию заповедь я получил от Отца моего». Ну, имеется в виду заповедь или право на жизнь, как отдать, так и принять ее. Вот таким образом можно сделать выводы, что Господь в данном случае свою смерть изображает не только как страдание, и не столько, а как дело добровольное, дело послушания, дело самопожертвования и такое необходимое условие ради расширения его деятельности. И от этих слов произошла между иудеями распря. Какая? Что они говорили: он одержим бесом, он безумствует. Опять мы видим оскорбление. Вот когда им не нравится, что он говорит, они называют его бесноватым или сумасшедшим. Беседа заканчивается. Дальше мы читаем, что Господь идет на праздник обновления. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления. Была зима. Помните последний праздник, на котором был Господь, был праздник Кущей. С того времени прошло примерно 2 месяца. Праздник обновления, имеется в виду праздник обновления храма или очищения храма, это было связано с Маковейской войной и очищением храма от идолов языческих, которые в то время были там поставлены. Праздник длился около 8 дней, и ходил Господь в храме в притворе Соломоновом. И тут иудеи приступили к нему с вопросом: «Долго ли держать тебе нас в недоумении? Если ты Христос, скажи прямо». Как можно рассмотреть вот этот вопрос? С одной стороны, вроде бы как желание узнать правду. Да, скажи прямо и удовлетвори наше любопытство. Но тут, скорее всего, мысль была коварная. То есть они же пытались постоянно его в чем-то поймать, в словах, в каких-то делах. Так не могли оклеветать, постоянно предлагали всякие вопросы. Ну и они здесь требуют, чтобы он признался, что он Христос, и получить повод для обвинения. А он отвечает: «Я сказал вам, и не верите, дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют обо мне». Ну, то есть, если вы не верите тому, что я делаю, то какой смысл мне говорить словам, тем более вы не поверите. «Не верите почему? Потому что не из овец моих. Овцы мои слушают голоса моего, я знаю их, и они идут за мной». Об этом мы уже говорили. Здесь еще какие мы видим детали, что овец сих отец дает ему, и никто не может похитить их из руки отца моего. То есть в данном случае мы видим указание и на единосущие отца и сына. Он отождествляет свое попечение с попечением своего отца и делает такой вывод: «Я и отец одно», имеется в виду по природе, по существу. И тут иудеи схватили камни, чтобы побить его, как богохульника. Собственно, они этого и ждали. Но Господь этим, мы видим, не смущается. Он спрашивает: «За что вы хотите меня побить? Что я такого сделал или сказал?» Сделал он только добрые дела, об этом они сами признавались. Они сказали в ответ: «Не за доброе дело хотим мы тебя побить, но за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Хотя Господь сказал правду, как они, собственно, и просили. Что он отвечает? «Не написано ли в законе: я сказал, вы боги?» Это Псалом 81, стих 6, когда царь Давид, имея в виду наше богоподобие, называет всех нас богами. Вот, однако же, говорит, вы из-за этого не сомневаетесь в Писании. Если он назвал богами тех, с которыми было Слово Божие, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, только потому, что я сказал, что Сын Божий. Ну, вот это я читаю слова из Евангелия. Почему иудеи так раздражались? Почему они пытались его побить, даже убить? Потому что не могли ему противостоять, не могли обличить его, не могли спорить с ним. Поэтому, когда не хватает слов, говорят, тогда начинается драка. Но Господь в данном случае, мы что видим, уклоняется от их рук. Они пытаются его побить все-таки камнями. Он уклоняется и уходит в Перею, откуда и пришел. И там проводит 3 с лишним месяца до Пасхи, собственно, в которую и был предан смерти. И мы читаем, как он переходит за Иордан, в то место, где крестил Иоанн. Это, если не ошибаюсь, Вифавар, это недалеко от Иерихона. Зачем он уходит за Иордан? Он уходит для того, чтобы как-то иудеи успокоились, чтобы гнев их укротить, утишить. Ну и с другой стороны уходит в то место, где крестил Иоанн, соответственно, и этим он намекает, или напоминает точнее, что Иоанн о нем говорил и призывал всех к нему и к покаянию. За ним последовало много людей. Да, и что здесь говорили? Люди говорили между собой, что я не сотворю никакого чуда, но все, что сказал о нем, было истинно. То есть те люди, которые за ним пошли. вспоминали слова Иоанна Крестителя и подтверждали их истинность. И хотя Иоанн никаких чудес не творил, однако же, видите, его словам верили. А Господь творит чудеса и не хотят этого принимать. И многие там уверовали в Него. Вот одного только такого воспоминания. Также мы читаем здесь разные вопросы, в частности вопрос о разводе. Опять фарисеи приступали с этим вопросом, чтобы его искусить, можно ли разводиться или нельзя. Но этот вопрос мы уже разбирали, поэтому я здесь не повторяюсь. Мы его разбирали, когда читали Нагорную проповедь. Глава 6, «Не прелюбодействуй», и там как раз эти слова почти дословно там тоже приводятся, и ответ на них имеется. Мы обратим внимание только на последние слова из его ответа. Это когда ученики ему говорят, если такая обязанность человека к жене, то есть не разводиться, что Бог сочетал, то человек да не разлучает, то лучше не жениться. Ну и на что Господь сказал, не все вмещают слово сие. Непонятно, что он имел в виду, людей, призванных к браку, или людей, которые, наоборот, избегают его, не все вмещают сие. Ну, исходя из того, что дальше говорится, скорее всего, Господь имел в виду людей, ведущих безбрачный образ жизни, потому что он дальше говорит о скопцах. Ибо есть скопцы, которые из чрева родились так, то есть от рождения таковые. Есть, которые скоплены от людей, а есть, которые сами себя сделали скопцами для Царства Небесного. Конечно, если понимать буквально последний стих, то можно обосновать необходимость или возможность, как минимум, скопчества. Такие люди находились, и до наших дней они находятся. Ну, до революции точно были скопцы, которые основывались на этих словах Писания. Я в 90-е годы в газете читал, что у нас опять такая секта там появилась, и они говорили, которые считают, что это и есть необходимое условие для стяжания Царства Божьего. Так как вот Господь сказал, сами себя сделали скопцами для Царства Божьего. Вот. Но что это не так, и что Господь не мог говорить о том, что противоестественно, подтверждают и святые отцы, которые толкуют, ну и само Священное Писание. Можно вспомнить случай с Оригеном. Ориген – это известный учитель Александрийской школы, я вам о нем рассказывал. Он, известно, оскопил себя в молодости. И, как сказал Евсевий Кисарийский, обнаружил в этом деле незрелый юношеский ум. Впоследствии он раскаялся в этом, когда повзрослел, поумнел. Но это послужило причиной того, что его не рукоположили. Несмотря на его образованность, известность, он так и не был священником. Потому что в истории церкви он остается как просто писатель, учитель церкви, хотя и имеет некоторые заблуждения. И одно из них – это вот такое неправильное понимание этого места Священного Писания. Потому что Господь в данном случае мог только говорить о духовном скопчестве или о настрое там, девственном, о воздержании там, от чрева матери и так далее. И, конечно, духовные вопросы чисто физически решиться не могут. Это тоже доказано и проверено. Сам Ориген, когда раскаялся, он это место протолковал вот как раз, что нельзя его понимать буквально. Как, кстати, и некоторые места Священного Писания. Священное Писание, а об этом мы говорили в самом-самом начале еще наших бесед, понимается в зависимости от текста и контекста. И есть места, которые должны пониматься и понимаются в переносном смысле. И так же, как мы можем употребить какое-нибудь слово, вроде «козел», но можем сказать по отношению к козлу, а можем по отношению к человеку, называя его, так сказать, этим именем. И все зависит от контекста. И конкретно кого мы здесь имеем в виду, нужно понять. То есть мы можем сказать и прямо буквально, да, можем сказать в переносном смысле. Вот в Евангелии и в Писании таких мест достаточно много, и надо понимать эти места правильно. Ну, давайте из Священного Писания приведу некоторые места. Вот в законе Моисеевом в отношении скопцов прямо пишется, что они не войдут в общество Господне. Второзаконие, 23 глава, 1 стих. В книге Левитва в 22 главе запрещается приносить в жертву оскопленных животных. Почему? Потому что это воспринимается как недостаток, а приносить Богу в жертву то, что имеет недостаток, недостойно. Именно поэтому есть правило церковное, которое запрещает поставлять в клир людей, которые имеют телесные недостатки. В Писании мы можем прочитать такие прямые слова: «И в земле вашей не делайте сего». А Господь пришел исполнить закон, а не нарушить. Поэтому он не мог, конечно, говорить в противовес этому закону. Вот он имеет в виду не отсечение членов, но отсечение помыслов. И что касается первого, то всегда это осуждалось отцами и называлось делом дьявольским и злоухищрением сатаны. Потому что это искажает и образ Божий, в то же время это не помогает борьбе со страстью. Если говорить о сладострасти, то это никак не помогает, наоборот, даже, говорят, этому способствует. Кто может вместить, да вместит. Последние слова. Но это слова в отношении тех людей или людских характеров, которые способны возвыситься над жизнью семейной, обычной, там, брачной, да, для служения Христову Царству. Потом мы читаем, как Господу принесли младенцев, чтобы он прикоснулся к ним, помолился о них, а ученики возбраняли, не допускали приносящих. Почему они это делали? Скорее всего, потому что воспринимали детей как мешающих. Ну, что они могут понять из того, что говорит Господь, правильно? Вот. А только создают, как говорится, шум, гам и суету, и мешают учению Христову. То есть из уважения ко Христу и желания того, чтобы проповедь не прерывалась. Но Господь не одобрил их такое поведение, вознегодовал на них, позвал их и сказал: «Пустите детей, не препятствуйте им, потому что таковых есть Царство Божие». Опять мы видим новый смысл и подтекст. Таковых есть Царство Божие. С одной стороны, можно говорить о том, что дети, как чистые, могут войти в Царство Божие. И это верование Церкви выражается даже в отпевании детском. Вы знаете, наверное, что существуют разные чины отпевания. Там мирян, допустим, священников, епископов, монахов, детей. Так вот, в детском отпевании видна вера в то, что дети принимаются Богом по сказанному здесь Евангелию, как заслуживающих Царства Божьего, то есть не имеющих препятствий. Но с другой стороны, нельзя понимать, что вот то детское неразумие, детская неопытность, это одобряется Господом. То есть в одном мы должны детям подражать, а в другом нет. Подражать в отсутствии зла, греха, греховности, но в то же время они должны подражать их неразумию. Говорить: вера есть, ума не надо. Ну, то есть не сходить на их уровень. Быть детьми только в отношении зла. Истинно говорю вам, вот кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. То есть вот так доверчиво, без каких-то умствований. Вот в этом смысле да. «И обняв их, благословил, возлагая на них руки, и потом ушел оттуда».